Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мои гости Александр Петрович Афанасьев и Евгений Евгеньевич Данилов. Тему нашего сегодняшнего разговора мне подсказал некоторое время назад Евгений Евгеньевич. Сформулировал он ее так: «Красный и белый патриотизм». Через несколько лет мы будем отмечать столетие Октябрьской революции или Октябрьского переворота, как его тогда называли. И, наверное, уже к этой дате стоит начать готовиться и обсуждать ключевые вопросы, вопросы тонкие. Вопросы интересные, вопросы спорные. Давайте начнем вот с какой темы. Александр Петрович, как вы думаете, Октябрьская революция – благо или горе для России?
Я думаю, что тема заявлена очень важная, своевременная и очень ответственная. Октябрьская революция, во-первых, объективна она или не объективна? Вот зарежьте меня, убейте, что хотите, но я историк. Вот. И мое глубокое убеждение, что эти процессы происходили, закономерно происходили, и то, что произошло, оно должно было произойти. Могли быть отклонения, варианты какие-то, но, в общем-то, во-первых, все это назревало, во-вторых, не могло не принять какие-то уродливые формы, и, в-третьих, то, что в конечном счете произошло, и произошло, так сказать, под эгидой большевиков. Михалковский фильм, я его не смотрел, но вот та мысль, которую он высказывал и беседуя с Соловьевым вечер, с Владимиром Соловьевым, они вдвоем там были по фильму, и он говорил о том, что фильм как бы задает вопрос, а вот те, кто убегали, уходили из России, покидали Россию, покидали в таких трагических условиях, идя на какие-то сложности для себя, на испытания за рубежом, они сознавали, что они тоже виноваты во всех этих событиях. И его точка зрения, что сознавали, и моя точка зрения, если мы говорим о вине, вина большевиков, вина, так сказать, кадетов и либералов, вина Распутина, вина царя и так далее, все понемногу к этому шли. Поэтому это трагедия, трагедия нации, но это тот очистительный огонь, через который Господь нас попустил и пропустил, вот с тем, чтобы мы почувствовали дно какое-то, и оттолкнувшись от этого дна, осознав и повинившись, вышли в современность.
Евгений Евгеньевич, ваше слово.
Ну, я могу что сказать, у меня немножко иная точка зрения. Конечно же, я интересовался историей революции, предреволюционным периодом. В свое время, в 60-е годы, эпоху Хрущева, активно издавались мемуары краскомов, многие из которых прошли лагеря. Потом пришла перестройка, и можно было прочесть мемуары Врангеля, Деникина, других участников Белого движения, исследования, все это потоком пошло. То есть я как бы достаточно ясную картину имею, как представителей одной стороны и другой стороны. Моя точка зрения, что все это можно было предотвратить, если бы не заговор, если бы не иностранные деньги, деньги немецкого генштаба, деньги Уолл-стрита, и если бы, конечно, не были искушаемы малые, и, в общем-то говоря, даже назывался февральский вот этот вот переворот, февральско-мартовский заговор флигеля-дьютантов, потому что у него были вовлечены командующие фронтов, практически все участвовали в заговоре, тогдашние руководители Думы государственной, и даже и многие монархисты, ну, Шульгин известный ездил на станцию «Дно» принимать отречение у государя. Поэтому вина, конечно, лежит на многих людях, но рядовые участники того же Белого движения, они ничем не виноваты. Кстати, те, кто участвовал в заговоре, конечно, они не ожидали. Они хотели как лучше. Я вполне допускаю, что многие не искали никаких выгод, они искренне заблуждались. Они искренне хотели перемен. Перемен, мы ждем перемен, как, помните, Цой пел в 91-м году, когда тоже была такая революционная ситуация в России, и рушилась уже Советская империя. Поэтому, к сожалению, эти перемены отозвались на судьбе многих. Многие из этих людей, они же не ждали, что их потащат в лубянские подвалы и будут там расстреливать. Но так и получилось со многими из них. На мой взгляд, Все это, конечно, наказание за грехи России. У меня есть поэма, посвященная памяти добровольцев, «Поминное слово», и там вот были такие строки. Короткое стихотворение прочитаю. «Русь сейчас одна сплошная рана, и телами мертвых выслан путь. Но идут навстречу Левиафана смельчаки подставить пулям грудь. Ночь царит без края, без предела. Кончится ли когда-нибудь она? Вовсе нету красных тут и белых. Это с Богом бьется сатана». И не секрет же, что новая власть, она стала уничтожать священников. Собственно, заложники, когда приходили какие-нибудь чоновские отряды в деревни русские, первые страдали представители сельской интеллигенции. Это врачи, фельдшера, это учителя, это священники. Уничтожались храмы, то есть вот эта вот идеология построения земного рая, она вступала в противоречие с христианством, и вот эта вот революция, она по сути своей была богоборческой. Она и была направлена на борьбу с церковью, и многие священники пострадали, были уничтожены. Митрополита Владимира одного из первых расстреляли в Киеве в 18 году. Поэтому я считаю, что если бы накануне революции работали спецслужбы эффективно, если бы не было предательства и измены, в том числе и в среднем, так сказать, звене государственного управления в этих спецслужбах, если бы реально шла борьба с революционерами, с либеральной революционной прессой, поддерживались, так сказать, прогосударственно настроенные СМИ, то ничего бы не было. Черчилль в свое время сказал, что Россия напоминала корабль, который затонул, войдя в гавань. То есть Россия могла бы воспользоваться плодами победы, а не она, ни Австро-Венгерская империя, ни Османская империя ничего этого не получила. Другие страны, Америка, которая подключилась уже там на последнем этапе, они же в войну вступили уже накануне ее завершения, все эти страны получили выгоды, преференции от войны, а Россия оказалась, в общем-то говоря, выброшена за борт в этом отношении. И плодами победы пользовались совершенно другие люди. Ну вот вкратце то, что я хотел бы сказать.
Я, как историк, противник теории заговоров. Да, заговоры всегда плетутся. Интриги, разведки работают, все это и так далее. Но в конечном счете они работают над какими-то схемами. Вот. Эти схемы им кажутся убедительными. Но вот это вот я не могу дословно вспомнить слова Бисмарка, но он выразил вот суть так. Нельзя с Россией поступать таким образом и выстраивать такие схемы, рассчитывая только на победу. Всегда найдется у них какая-нибудь глупость, которая разрушит все схемы, и все пойдет непредсказуемо. Вот, поэтому заговоры были, заговоры будут, они есть, так сказать. Но я думаю, что все-таки побеждают не заговорщики, вот, а побеждает Господь, потому что Он ведет нас в конечном счете по какому-то пути, и этот путь выстраивается из массы воль, из массы движений, что в конечном счете прочерчивает, так сказать, и путь отдельных наций, и путь всего человечества.
Александр Петрович, а вы согласны с Евгением Евгеньевичем в том плане, что это была война Бога с дьяволом на территории России, и временно победила сатана?
И да, и нет. Потому что в данном случае, ну, если брать Ленина и его окружение, да, методы у них были варварские, методы жестокие, но это была революция. Но в отличие, вот, предположим, от националистов нынешних на Украине, они руководствовались не идеями разрушения и противостояния кому-то, отдельной нации, так сказать, и выстраивать всю политику, так сказать, сделать как можно больнее другим. Они, в общем-то, во имя народа и во имя идей каких-то. Да, эти идеи трансформировались, они от Бога отошли значительно, но они от Бога отошли самим движением, ментальным движением Запада. Ведь мы эти теории взяли оттуда. И дьявол, он везде гуляет. Он и там гулял, он и здесь гулял, он везде гуляет. В одних случаях он ведет себя с хохотом, в других случаях нагло и дерзко, а в третьих случаях льстиво, как, так сказать, демон с Тамарой, внушая грезы и все это прочее. Поэтому дьявол не вне нас. У меня глубокое убеждение, вот, что дьявол внутри нас, и мы его либо гасим в себе, либо выпускаем. И создается, вот как нынешний период, так сказать, я трактую этот нынешний период как время соблазнов и искушений, но и одновременно время очищения. Потому что во время соблазнов и искушений выстаивает и выдерживает то подлинное, что не поддается этим искушениям. Но это драгоценное ядро, из которого потом выстраиваются новые какие-то миры, новые системы отношений и так далее. Поэтому мне кажется, вот таким вот образом.
Ну, я хотел бы добавить по поводу объективных законов исторического развития. Я тоже историк по основному образованию. В свое время заканчивал историко-архивный институт, сейчас РГГУ. И что я хочу сказать? Конечно, люди устали от войны. Конечно, в тот момент было то, что, наверное, уместно назвать фобиями. Депрессиями общественными и фобиями. То есть люди легко становились жертвой любых пропагандистских идеологем, что, в общем-то, и удалось большевикам, и революционным партиям, и эсерам в то время легко увлечь за собой людей. Армия воевать не хотела, но 4 года сидения в окопах уже сделали, там 3 года сидения в окопах сделали свое черное дело, поэтому винтовку на плечо и вперед, так сказать, бросаем фронт, уходим. Любые слухи, любая паника легко трансформировалась в революционное выступление. Как сказал поэт Николай Агнцев, краюшка хлеба погрозила Александрийскому столпу. Продовольствие было в столицах, в Москве. Вообще все события русской истории, они обычно в столицах происходят. Вот в Москве и Питере продукты были. Но, тем не менее, были запущены слухи, что продуктов там на несколько дней, выстроились огромные очереди, и это спровоцировало во многом переворот. То есть уже были подготовлены люди к перевороту, к тому, что вот мы ждем перемен, что нужно вот все менять. Мы видим на примере того, что тогда происходило, что людей очень легко за собой увлечь и заставить их делать то, что хотят организаторы. Что бы я еще хотел сказать, что, конечно же, то, что потом происходило в течение 3-4 лет, в период гражданской войны, офицерство воевать практически там, на 95% не желало, ни у красных, ни у белых, сидели по своим домам. И, собственно говоря, красные в 1918 году ввели всеобщую воинскую обязанность. Троцкий там объявил, что там нужны военные специалисты, что неважно, что это бывший царский офицер, нам нужны спецы, которые умеют воевать. Их стали призывать под угрозой расстрела семей, под угрозой, что их родственники будут уничтожены. Поэтому большая часть этих людей оказалась призвана насильно. То же самое было и у белых, потому что добровольцы, ну, первый кубанский ледяной поход, у него пошло 4000 человек где-то. Сейчас уже известно, сейчас статистика есть, даже списки имеются этих людей. Молодые ребята, там юнкера, кадеты, добрая половина их погибла. Но в дальнейшем белые тоже не могли это. Поначалу армия была добровольческой. И в этом может быть большая ошибка руководителей белого движения, что они не призывали в свои ряды офицеров. Но в дальнейшем они были вынуждены пойти на это же. Поначалу пленных расстреливали и красные, и белые. В дальнейшем уже год-полтора уже меньше становилось людей. И тех же пленных призывали, и они шли уже. Красные попадали в белые части, белые в красные, то есть все перемешалось. И перемешалось и в головах, потому что большая часть воевала не из идейных побуждений. Это нужно понимать, что кто-то воевал, конечно, и за идею, и их было немало, но многие просто спасали свою жизнь. Вспомним судьбу того же Тимофея Рисовского, нашего видного биолога. Не все ее знают хорошо, но Тимофей Рисовский повоевал за время гражданской войны и у белых, и у красных, и у зеленых. Потом написал об этом воспоминания свои. Такая судьба была у очень многих людей. То есть, есть сейчас вот читаешь иногда романы, повести, рассказы, написанные по горячим следам 20-е годы Александра Яковлева, Артема Веселого или того же Бунина, Шмелева, Чирикова. Там очень все внятно это показано. То есть людей жизнь бросала как бильярдные шары из одного угла в другой угол. И только сейчас нам легко уже производить оценки, выставлять там 4, 5 там, или 3. А люди большая часть из них, все-таки ими двигал инстинкт самосохранения. Вот что происходило в годы Гражданской войны. В дальнейшем все оформлялось, уже историки-победители писали историю этого периода, но для очень многих людей это было просто часть их судьбы, часть их биографии. Так получилось, так вышло. Не призвали бы красные, призвали бы белые. Некоторые пытались спастись, кто-то уехал вообще в эмиграцию. Даже в 1917 году люди уже уезжали.
Я хотел бы вот в связи с тем, что в конце вот сказал Евгений Евгеньевич о судьбе разных сторон, и особенно судьбе тех людей, которые оказались, вынуждены были оказаться за рубежами нашей Родины, я хотел бы акцентировать внимание вот на теме патриотизма. Здесь много спорят, вот, кто более патриот, предположим, красные или белые. Или как сейчас вот, спорят, кто больше патриот, скажем так, почвенники, что ли, сторонники власти, сторонники Путина, вот, или большие патриоты-либералы. Вообще тема патриотизма очень и очень сложная, потому что патриоты, надо выяснить чего. Не случайно ведь употребляется слово «квасной патриотизм», когда русский квас предпочитают, так сказать, во время вражды слаще всего отказаться от всего иностранного и перейти сугубо, так сказать, на русский квас. Это один патриотизм. Я считаю, водораздел здесь в том заключается, служим ли мы, а служение и объясняется, патриот ты или не патриот, служим ли мы отечеству или государству, или непосредственно конкретному царю, или непосредственно конкретной личности, у которой мы, так сказать, кучкуемся. И от этого оттенки патриотизма и столкновения зачастую бывает, потому что один служит отечеству, а это он, может быть, и недоволен нынешней системой, нынешним государственным устройством. Другой служит государству, но он, может быть, недоволен нынешним руководителем и так далее. Третий пришел, так сказать, в свите какой-то личности к власти, он тоже патриот, патриот этой личности и будет за нее драться. Да. Вот эти вот водоразделы, я считаю, что все-таки истинный патриотизм, это служение проверяется служением Отечеству и служением народу. И если ты начинаешь, вот Солженицын, мы трудно, так сказать, оцениваем и трудно выходим на реальные оценки этой личности. Но для меня, по крайней мере, да, он говорил правду, правду о Советском Союзе. Но, во-первых, он говорил ее не всю правду, а, во-вторых, он говорил только горькую правду, самую горькую правду. А, в-третьих, он торговал этой правдой, он нашел хороший рынок сбыта этой правды и приехал к нам, ну, одним из первых миллионеров, так сказать. Торжественный въезд был не только, так сказать, человека идеи, но и очень богатого человека. Поэтому здесь патриотизм. Если мы служим Отечеству и народу своему, мы должны готовы идти на жертвы личного плана и так далее, личные амбиции куда-то прятать. А если мы служим в конечном счете своим амбициям, тогда мы выберем в качестве патриотов любые, какие угодно цели, в том числе и либерализм.
Ну, я хотел бы, прежде чем присоединиться к нашей беседе, думаю, что интересно для наших радиослушателей, чтобы прозвучала песня в исполнении такого автора из Санкт-Петербурга, Кирилла Ривеля, о памяти участников ледяного похода. Она короткая, но она расставляет, что называется, акценты на тему красной и белой борьбы, на тему патриотизма. Давайте мы ее поставим.
Мне от мыслей видений не уснуть до утра. Снова цепи мишени, громовое ура! Умирали, как жили, кто во рву, кто в бою. Мы за нашу Россию, а не за свою. Шашки вон, эскадроны и аллюр три креста. Жизнь дешевле патрона, кто патроны считал. В те года моровые, в перехлёсте судеб, когда мы за Россию, а не за совдеп. Мы родные гнездовья, покидали с умой, погасив нашей кровью их пожар мировой. Принимай, чем вы, и судьбу не кляни, мы дрались за Россию, за коммуну они. Нам покоиться рядом, жаль землицы чужой, под терновой наградой за поход ледяной. Мы уходим, как жили, рысью марш, шашки вон, только мы за Россию, а они за кого?
Я хотел бы сказать, что вот песня, она, конечно, совершенно четко расставляет акценты. Вообще Кирилл Ривель замечательный автор, и я думал, что после смерти там Юры Борисова, Валерия Агафонова уже не появится людей, которые в форме песни вот так талантливо сумеют осмыслить период революции, гражданской войны. Но вот Кирилл Ривель в конце 90-х выпустил такой диск, где об этом много размышляет. Что я хотел бы сказать, что, во-первых, очень жаль, что столько людей погибло. И с той, и с другой стороны общие потери, вот историки позже подсчитывали, порядка 10 миллионов человек вместе с мирными жителями. Это больше, более чем в два раза, чем потери в Первую мировую войну со стороны России. Потом социальное озлобление, которое перешло, вот уже сколько лет прошло, 90 лет мы отмечали, да, перешло в наши дни. До сих пор, вот почему эти темы, патриотизм красного и белого, осмысление истории гражданской войны, революции, они столь актуальны. Потому что в сознании массовом, в головах гражданская война не закончена. Сегодня у нас ситуация тоже достаточно сложная, и общественно-политическая, и там международная. Все мы это прекрасно знаем, понимаем. Не хочется слова «революционная ситуация» употреблять, но все опять может, так сказать, накатить с той же силой и опять повториться. А люди и власти, они из исторического опыта не делают выводов. Но что я хочу сказать. До начала войны, уже Второй мировой, до 1939 года, вот такая была государственная идеология. То есть мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем, и на это брошены были все силы, вся энергия, вся военная мощь, экономика, делались танки. И только уже в годы Великой Отечественной войны уже мы перешли к более здравые подходы, обнаружили более здравые позиции, и уже пошло построение государства, которое позже мы уже и наблюдали в наши дни, вот эта вот советская империя, то есть уже более созидательные задачи и цели были поставлены. Конечно, если говорить о конкретных людях, были герои и с той стороны, и с этой стороны. Были герои и среди белых, и среди красных. То есть личный героизм никто отрицать не может. Эти люди, многие из них, повторюсь, погибли, они проявляли личное мужество, стойкость и отставили свои идеалы. Мне очень не хочется, чтобы мы второе издание вот этого всего дела пережили. Потому что вот сегодня в Новороссии, но у меня есть люди, которые там были, которые приезжают, просто рассказывают о своем личном опыте. Вот семья одна, один, так сказать, сын воюет в украинской армии, стреляет, так сказать, вынужден принимать участие в боевых действиях, а другой сын в частях добровольцев, в частях ополченцев, то есть практически на территории Украины, можно сказать, что идет гражданская война сегодня. То есть все то же самое, что было в 17-м.
Ну, мы в начале нашей беседы вот, затронули темы блага и зло. Вот, была ли революция 1917 года, две эти революции 1917 года, благом или злом? Но таким же образом мы можем поставить этот вопрос и по отношению к событиям 1991 года. Они для нас сейчас, с точки зрения сегодняшнего дня, благо или зло? Во-первых, мы не можем абсолютно ответить. Вот сейчас разбираемся, одни будут говорить благо, другие говорить будут зло, и мы можем начать новую гражданскую войну только по трактовке этих вопросов. Но, во-первых, не может быть абсолютного блага на земле, к сожалению, не абсолютного зла. Все каким-то образом переплетается вот у нас, и зачастую зло служит благу больше, чем социальное какое-то добро. Добренькими мы, если будем, нас сотрут в порошок. Поэтому революция 1917 года само по себе, как нравственный нарыв, она была злом, потому что там было и много предательства, предательство народа, предательство своего класса, предательство своего царя, предательство со стороны Николая, своего долга, пускай ради семьи, ради сына, когда он Распутина привел и так далее. Сопоставляя библейская фигура Авраама, который, так сказать, по внушению Бога, вот, когда ему Бог сказал, что единственного поздно рожденного, любимого сына принеси в жертву, потому что я так хочу, и он, не задумываясь, пошел и занес кинжал, и только ангел отвел тогда, когда убедился, что преданность его не знает границ. И здесь, да, я думаю, вот у меня дети, у меня трое дочерей, так сказать, у меня внуки. Если бы угрожал, так сказать, им, как-то стал бы я думать о своем долге, вот, или не стал? Конечно, мне хочется верить, что я все-таки превозмог бы себя, так сказать, и польза Отечества давлела бы надо мной. Но как сказать? И здесь как посмотреть, так сказать? Это сложно. Это сложно, очень сложно. Вот. У меня недавно вышла вот книга, которая называется «Смыслы и предназначение России». И я там вот эту тему в этой книге, размышляя вот о сегодняшнем дне, о 91-м годе, у меня была такая идея, вот в книге я ее излагал, что если вот в течение 50 лет ближайших, так сказать, ну, начиная с 91-го года, Россия устаканится и докажет, что она выйдет на более значимые рубежи, чем была до 91-го года, я считаю тогда, это можно считать благом. А если Россия на эти рубежи не выйдет, а наоборот, будет плестись в хвосте, так сказать, других так называемых развитых стран, то это было крайне отрицательное явление. Что касается 17-го года, вы понимаете, вот у меня такое вот ощущение, я, может быть, скажу совсем не в ту степь, но если бы Россия была такой, какой она была до революции 1917 года, а Европа развивалась бы со своими фашистскими, так сказать, тенденциями, которые привели, в конце концов, Гитлера, Россия не только, она была бы разбита в пух и прах тем же Гитлером и так далее, на том уровне своего развития. И вот этот вот гигантский скачок, начатый Лениным, а потом Сталином по развитию индустрии советского государства и так далее, и только вот титанические усилия всего государства, всего народа, причем в специфической, так сказать, системе ценностей, привели к тому, что создали противовес. Я считаю, что это провидение какое-то, которое и вело к этому, если с этой точки зрения посмотреть. Да, в какой-то мере благо, но с другой стороны, столкнув вот Гитлера, так сказать, и Сталина, Россию коммунистическую и фашистскую Германию, Господь как бы уничтожил, дал возможность уничтожить обе эти стороны, и мы, в конце концов, вышли в сегодняшний день. Поэтому говорить однозначно, благо или не благо, нет, но у провидения есть свои условия. И само провидение Господа Бога и Иисуса Христа нельзя представлять добренькими и только добренькими, потому что благо включает в себя и противодействие, вот, и элементы зла, которые могут ему служить.
Ну, много тем Александр Петрович поднял. Я хотел бы какие-то свои мысли тоже высказать. Народ, как и каждый человек, наказывается своими же грехами. Поэтому то, что происходило, скажем, позже, в 30-е годы, в эпоху большого террора, в судьбе многих людей отозвалось совершенно четко и ясно. Те офицеры, которые оказались у красных, 30-й год, операция «Весна», этих людей в основном уничтожили. Те, кто участвовал, политические руководители, военные, которые также участвовали в революции и гражданской войне, 37-38 год, тоже многие из них погибли. Огромные жертвы, которые мы имели в годы Великой Отечественной войны, тоже, я думаю, не случайны. Может быть, помогло России то, что в 43-м году Сталин, который все-таки учился в Тифлисской семинарии и кое-что понимал о духовной жизни, о духовном мире, возродил в России, восстановил в России патриаршество, хотя это все лежало в русле его идеи о создании Советской империи, потому что он представлял себя императором нового образца. Ну, речь шла о Солженицыне. Я, конечно, Солженицына очень высоко оцениваю как писателя, что касаемо его публицистических работ, но его порой заносило не в ту степь. Все равно это очень крупное явление, человек, который много нам открыл своими работами. Тут я не могу с Александром Петровичем согласиться. 91-й год. Ну, на мой взгляд, действительно, Александр Петрович прав. Слишком мало времени прошло, чтобы мы могли все-таки большое видеться на расстоянии. Мы еще не можем толком оценить то время, ту эпоху. Ясно, что много было каких-то дилетантских решений, много было коррупции во всем том, что происходило, много неправильного. Пришлось там по ходу дела исправлять ошибки. Но я вспоминаю фразу, которая тогда прозвучала в начале 90-х, что метели в Советский Союз попали по России. Вот тут, я думаю, наши точки зрения совпадают, потому что вот этот развал можно было избежать. Я думаю, что можно было все-таки избежать. История не любит сослагательного наклонения. И то, что мы сегодня наблюдаем в соседней с нами Украине, это во многом последствия вот тех событий, которые были в 91-м году, Беловежской пуще. И люди, которые к этому причастны, по сути, это дело было нелегитимно, был заговор. Ну, наверное, уж как минимум будут осуждены судом истории, а может быть и земным судом. Вот. Но я не так давно, время наше эфирное не безгранично, недели две назад я как-то ночью проснулся и написал такое стихотворение, которое уже с нашими днями ближе корреспондируется. 17-й год. Октябрь уж наступил, эпиграф. 17-й год на подходе, и вновь баламутят народ. Уроды, не глупые вроде, он близок, 17-й год. У граждан мозги колобродят, вновь к счастью оратор зовет, но что-то неладно в природе, и близок 17-й год. А силы небес на исходе нехило, как видно, рванет. От сна пробуждайся, Володя, ведь близок 17-й год. Ну, такая шутка получилась в форме стихотворения, но в каждой шутке есть некая толика истины.
Мне кажется, оратора звали народ не только к счастью, но и к правде. Вообще, социальная справедливость – это одно из самых заветных желаний нашего народа. И я думаю, что большевики и поэтому тоже имели успех у людей, что они выступали за социальную справедливость.
Да, я очень коротко скажу. Конечно, они здорово использовали эти чаяния народных масс. Мир хижинам, война дворцам, землю, значит, крестьянам. Потом чоновский отряд мы увидели в селе, которые расстреливали крестьян, фабрики рабочие. Мы 5 января 18 года расстрел рабочих Путиловского завода. То есть все сразу было нарушено. Но, тем не менее, лозунги были. А на Украине последние там лет 10, Майдан, там же люди-то тоже приходят, приходили за справедливостью, за социальной. Они искренне хотели справедливости, они искренне заблуждаются, потому что вот эта вот колода затертая, она тасуется уже последние 20 лет на Украине. Это те же самые люди, переходившие из одного правительства в другое правительство. Собственно, сменили одежды, дороже все те же, как есть такая шутка. Поэтому вот такая вот погоня за справедливостью, земной справедливостью, она нас может далеко завести и привести к революции. Мы можем тот же Майдан увидеть на Красной площади здесь, в Москве, и очень скоро, если мы будем так вот уповать на построение земного рая, земную справедливость. Справедливость на земле, она тяжело достигается, надо к ней стремиться, конечно, но все-таки есть справедливость небесная. А вот о ней нужно думать и на нее уповать, и на помощь Господа Бога.
Ну, у меня вот в отношении правды и справедливости я немного подразделяю их. Вот и у меня триада такая: Бог, правда и справедливость. Вот эти вот три кита, на которых и должна зиждеться, мне кажется, и нравственность, и все, все, весь здравый смысл людской, и не только он. Но у меня есть вот глава «Русская национальная идея». В свое время Ельцин призвал интеллектуалов наших с тем, чтобы сформулировать русскую национальную идею, и с тем, чтобы, ухватившись за нее как за спасительное звено такое, в короткий срок народ весь поднялся, и Россия воспряла бы, как и феникс из пепла. Но эта идея сначала вроде бы заинтересовала интеллектуалов, а потом все сочли, что это не то, и ушли от этого. Но я высказываю мысль о том, что ничего подобного. Национальные идеи не изобретаются. Национальные идеи, либо они есть, либо их нет. И наша национальная идея, на мой взгляд, она существовала еще со времен Ярослава Мудрого и сформулирована была в «Русской правде», которая первоначально носила прозаические названия «Суд Ярославлев», а затем уже народное название, как Ярославу дали титул «Мудрый», так и его законодательству дали «Русская правда». Вот это вот правдоискательство и справедливость, естественно, соседствующие рядом, они в крови русского человека. И, на мой взгляд, я вот смотрю сейчас, кто-то сравнивает, тот же Никита Михалков говорит, вот посмотрите, если вокруг, ну, просто нет ни одного мужика, вот, и на этом фоне Путин единственный мужик сейчас в мире. Но, на мой взгляд, и нет такого народа, который бы хотел на 100%, так сказать, взять за ориентир правду, быть, все время стремиться соответствовать правде и говорить окружающим только правду. Эту функцию всегда, во все времена, лежала на русском народе. И это византийская правда, так сказать, когда уже все разваливалось, и имперская правда Петра I, так сказать, и многие другие правды, они высказаны, выстраданы Россией. И я считаю, что наше предназначение, предназначение России и каждого из нас, русского человека, и не только русского человека, а россиянина, это стоять насмерть на правде и повторять уже за Александром Невским не в силе в Бог, а в правде.
Ну, я хотел бы сказать все-таки о красном и белом патриотизме. Вот в Новороссии сегодня воюют, ну, среди добровольцев, много добровольцев из России, воюют представители самых разных политических сил, люди с разными взглядами. Там есть и монархисты, там есть и православные патриоты, там есть и коммунисты. Перед лицом общего страшного врага это всех объединило. Уже разногласия, ну, они стерлись. Сегодня в России я бы хотел, чтобы произошло нечто подобное, потому что мы, в общем, Украина – это не что-то далекое, это не Африка никакая, это рядом с нами, это, по сути дела, часть Святой Руси. Поэтому я за то, чтобы разногласия все-таки на время отставили куда-то в сторону, и чтобы постарались друг друга простить и полюбить, строить свою жизнь на этих христианских принципах, хотя бы на время, потому что нам дрязги вот эти все боком выйдут и могут выйти. Поэтому вот есть у меня такая песня «Русским героям», она, как ни странно, вот очень хорошо подходит теме нашего разговора, потому что в свое время ее взял Олег Фомин и поставил свой фильм «Господа офицеры, спасти императора». Там она в той интерпретации приобрела такое белое звучание, как бы белогвардейское звучание. А позже я стал делать ролики для интернета, и мы сделали видеоклип с режиссером монтажа. Она взяла репродукции картин, посвященных Великой Отечественной войне. И когда в интернете это есть, и когда там ветераны, там пожилые люди смотрят, у них там на глаза наворачиваются слезы, потому что эта песня, она совершенно по-иному там смотрится вот с этим видеорядом. Но все равно речь про русских героев. Красные, белые, неважно, они герои. Люди, которые бросались с гранатой там под танк или на ДОТ, и те, кто воевал в 17-18 годах, они все равно дух тот же. Отношение к миру тот же. Самопожертвование и патриотизм те же самые.
Нас не накроют флагом военным, не прозвенит над нами салют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют, разве что в небе вечном нетленном ангелы Божии нас отпоют. Наших имен не запомнит Россия, наши следы заметелит пурга. годы последние пороховые, грянет салютом пуля врага. Годы последние пороховые, грянет салютом пуля врага. Век не заметит по счету двадцатый, но поименно запомнит наш Бог тех, кто России падши распятой в битве с бесами хоть чем-то помог. Тех, кто России падши распятой в битве с бесами хоть чем-то помог. Нет, не закроет холмик могильный наши надежды и наши сердца. Господи славы, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца. Господи славы, Боже всесильный, дай за Тобою пройти до конца.
Александр Петрович, а как вы думаете, где было больше правды, в Советском Союзе или в современной России?
Все идет в развитии. На начальном этапе идея правды была в Советском Союзе и у большевиков. Идея. Но изначально как-то события пошли наперекосяк, и взять гражданская война, и то, что со всех сторон нас стало окружать враждебность, и войска на нашей территории, все пошло как-то не так. Все пошло не по идее, а по реальной жизни. И реальная жизнь вынуждала, так сказать, вместо добра сеять, по сути дела, зло. И правда, на последнем этапе, вот когда я был дипломатом, и вот перед 91-м годом, когда вот начинались уже новые времена, так сказать, нас, дипломатов, замучили. Я тогда в Монголии был. Вот, замучили тем, так называемое давление было внешнеполитической пропагандой. И чем хуже происходили, так сказать, дела в нашей стране, внутри, в Советском Союзе, так сказать, тем интенсивнее мы стремились создать впечатление, что только мы, только наша правда и все прочее, эта внешнеполитическая пропаганда уже давила, и под видом правды мы нагнетали и нагнетали по существу ложь о нынешнем этапе развития советского государства. И в конечном счете, почему демократическое движение, демократическая Россия, так сказать, и тот же мой однофамилец Юрий Афанасьев, который был во главе, так сказать, демократического движения, вот они шли за правдой, они шли с правдой, они несли эту правду. Но когда они ее принесли, вот когда произошли эти события, уже свидетелями которых мы с вами были, все развернулось, опять кругом, так сказать, правдоискатели и тот же Юрий Афанасьев на обочину, все на обочину, а у руля стали те люди, которым не только правда не нужна, но и совесть не нужна была.
Если сказать, что революции совершают романтики, по-моему, Герман Лопатин это сказал, а пользуются их плодами подлецы, ну, нехорошие люди. Вот, поэтому, к сожалению... Это часто происходит в нашей мировой истории, но все равно нужно видеть свет вокруг себя и в своей душе находить свет. Очень много мути, очень много пены мы наблюдали за последние 20 лет, но все равно я думаю, что Россия возродится. Да, жалко вот тех людей, которые ушли и погибли там и в годы гражданской, и в Великую Отечественную, и в 90-е лихие. Ведь октябрь 93-го года некоторые мои знакомые просто не пережили, поумирали от инфарктов, от инсультов. Об этом не говорят, но это вот факт, имевший место. Все эти вот социальные потрясения, они не проходят бесследно для людей. Поэтому мне хочется, чтобы мы все-таки стремились, искали в душе свет, и жили по евангельским заповедям. Тогда все у нас будет получаться. Не надо забывать Бога. Помните, как патриарх Тихон сказал в свое время, что, обращаясь к большевикам, вы строите новый мир, вы пытаетесь строить его без Бога, вы строите рай, пытаетесь построить рай на земле, а это невозможно, без Бога у вас ничего не получится, в итоге ничего и не получилось. Вот надо стараться все-таки все делать с Богом и помнить про него, тогда все будет хорошо.
Сопоставление времен я хотел бы вот на имени Солженицына, так сказать. Вот Александр Исаевич, чтобы сказать свою правду о Советском Союзе, вынужден был, во-первых, выстрадать ее, а потом бежать из страны и там говорить за рубежом. В нынешнее время я считаю, что, во всяком случае, Солженицыны, которые у нас есть, имеют возможность говорить правду, и нам надо ее говорить, и нам надо ее с тем, чтобы не было таких же трагических событий, какие были вот в то время.
Патриарх Тихон упрекнул большевиков в том, что они строят новый мир без Бога. Но ведь если бы в той империи, которая строила себя вроде бы с Богом, все было хорошо, вряд ли бы революция совершилась.
Ну, это вопрос о грехе, который на каждом есть, на каждом человеке и есть на народе. Да, мы не можем это отрицать, в общем-то говоря. Ну, тема, которую мы сегодня поднимаем, она очень сложная, очень неоднозначная, и в каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально. Так же, как дело спасения – это дело индивидуальное. Господь спасает человека, а не страну и не народ, крещаемых, входящих в реку, поодиночке дух ведет, сказал наш замечательный поэт Александр Александрович Солодовников. Вот, поэтому здесь тоже нужно понимать, что, конечно, и вот Октябрьский переворот, и то, что было потом, во многом связано с предшествующими годами. Собственно, фильм замечательный, вот этот вот «Солнечный удар», кто не смотрел, рекомендую, сходите. Вот, он об этом же говорит. Там большая часть фильма именно вот этой теме посвящена.
Ну, в отношении Бога и нашего, как мы его воспринимаем, так сказать, и как соотносится Бог с нашим временем. Здесь я хотел бы, во-первых, принести великую благодарность, может быть, нехорошо такое слово говорить, Моисею за то, что он открыл нам живого Бога, существо. Но он народу своему, народу Израиля, так сказать, обязал коллективной, связал его коллективной клятвой перед Богом. И вот сознание греха было, по сути дела, растворено как личное, только сознание греха народа, нации, человечества и так далее. Иисус, приход Иисуса знаменателен тем, что именно он снял эту обет, жестокий обет этой клятвы, коллективной клятвы, и вменил в обязанность, с одной стороны, ощущение греха индивидуальное и возможность очищения индивидуального греха. И тогда вот эта вот идея божественной благодати, идущей к человеку, не греховному погрязшему в грехах, а к человеку, который стремится выйти из греха и молит Богу помочь ему в этом пути в освобождении от греха. Вот на этого человека и нисходит Божья благодать. И здесь у нас сейчас появляется возможность, вот это время, время искушений и время соблазнов, дает нам возможность каждому посмотреть внимательно на самого себя. Вот, а учитывая, что мы христиане, главное, с тем, чтобы мы сами не совершали греха. Где бы мы ни ходились, какую бы мы должность ни занимали, с тем, чтобы мы каждый день ощущали, так сказать, свою связь с Богом, ощущали свою вынужденную или реальную греховность и шли, очищая себя. Только этот путь и единственный путь. Не то, чтобы мы когда-нибудь построим Царство Божье на земле. Нет, это невозможно. Это, так сказать, запредельное. Но планка в направлении идти к Царству Божьему, вот через все преграды и искушения, так сказать, земные, это наш закон, мне кажется.
Ну, в завершении разговора я повторюсь, что, наверное, мы на все вопросы не ответим, которые прозвучали. Они сегодня ставились, но такие вот философские категории общественно-политические, они неразрешимы в процессе разговора. Мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели, может быть, задумались над этими сюжетами и, конечно, были готовы к тому, что готовит нам время, это будущее. Нужно, в общем, набраться мужества и стойко встречать будущий день. Вот к чему я призываю.
Время нашей передачи подходит к концу. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии «Радио Радонеж» был Александр Петрович Афанасьев, советник первого класса МИД Российской Федерации, кандидат исторических наук. Александр Петрович пишет книги, и последняя его книга называется «Смысл и предназначение России». К сожалению, эта книга была напечатана очень маленьким тиражом, на всего 500 экземпляров. Но будем надеяться, что Александр Петрович издаст ее еще один раз, потому что книга действительно очень интересная. И второй мой гость – это Евгений Евгеньевич Данилов. Он ведущий на радио «Благовещение», автор-исполнитель песен, историк, поэт, публицист, православный журналист. Всего хорошего, до новых встреч.
Спасибо большое.
Спасибо, приглашайте, придем.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, мы очень признательны вам за постоянное участие в наших программах. Неоднократно я повторял и повторяю еще раз, что мы являемся с вами православным эфирным братством Радонеж. Ну и мне очень хотелось бы вам всем за ту милость, которую вы оказываете, за ту поддержку, которую вы нам оказываете, сделать и вам нечто приятное. Это приятное мы делаем вам каждый год, впрочем. Это фестиваль фильмов «Радонеж», и в этом году он откроется 24 ноября и будет проходить по 26 ноября в Белом зале Дома кино. Очень вас прошу не забыть об этом фестивале, потому что фильмы, которые там вы сможете посмотреть, это совершенно мимолетное наслаждение, мимолетное явление, потому что нигде больше вы этого не сможете сделать. Авторские права сейчас, ну, такие просто зверские, я бы сказал, что показать где-то эти фильмы, даже в свободном показе, даже на небольшую аудиторию, просто невозможно. Поэтому приходите, это редкий случай увидеть жизнь Русской православной церкви. Это окошко в мир церковности, в мир Духа Святаго, в конечном счете. Вы увидите людей, с которыми просто радостно общаться. Это настоящие христиане. Увидеть христианина – это радость и счастье. Поэтому приходите и смотрите фильмы фестиваля «Радонеж» с 24 ноября, это понедельник, с понедельника по четверг, в Белом зале, сеансов 10, 13, в 16 и в 19 часов. Вы сможете вырезать билетик из газеты «Радонеж». Приходите прямо с газетой. Это бесплатный билет. Бесплатные билеты вы сможете получить на выставке «Ярмарки» в разделе «Радонеж». Приходите к нам в секцию «Радонежа», и Кирилл Константинович, Зиновья Ивановна вам эти билеты выдадут. Их не очень много, поэтому спешите, получите эти билеты и приходите. Вы сможете посмотреть эти фильмы с 10 до 19 часов. Храни Господь, ждем вас! Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали радио «Радонеж», но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на радио «Радонеж». Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение «Радонеж», особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие билетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –